Говорит Радио Свобода. Книга ошибок Путина. Война с турецкими помидорами глазами соцсетей. Надежда русской Анталии. Крым в ожидании света. Гимн дальнобойщиков. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 26 ноября 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Владимир Путин, по версии журнала Forbes, самый влиятельный политик мира, достаточно могущественный, чтобы делать то, что хочет. Как пишет журнал, международные санкции, которые были введены после того, как он взял Крым и начал опосредованную войну на Украине, подбили рубль и углубили рецессию в России, но не повредили Путину. В июне его рейтинг достиг исторических высот в 89%. В октябре он начал бомбардировки в Сирии и встретился с президентом Асадом, заставив США и НАТО выглядеть слабыми в регионе, усилив внешнее влияние России. Однако в последнее время описанные Forbes решительные шаги российского президента дают, по всей видимости, нежелательные для него последствия. Крым остался без света, операция в Сирии привела к тому, что на границе с Турцией был сбит российский самолет, а отношения Москвы и Анкары очень обострились. Александр Гарин, исследователь глобальных социально-политических процессов, почетный профессор Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии, считает, что Путин не понимает, как устроен современный мир.
На мой взгляд, трагически не понимает. То есть, если вы преподаете курс стратегии, да, то его все поведение с начала до конца в течение последних лет – это просто учебник ошибок. Чего не надо делать? Ну, конечно, если поставить критерии успеха, да, и посмотреть, какие результаты его стратегии внешнеполитической, да, то по всему периметру друзья исчезли. Все дивиденды конца холодной войны, когда Запад снизил свои военные расходы, убрал вооруженные силы с территории Западной Европы, которые в свое время противостояли советской армии и так далее, все это равно нулю теперь, да. Наконец, с Турции последний момент, да, и с Сирии. То есть ринуться в ситуацию гражданской войны с принципиальным подходом «я не делаю различия между суннитами и шиитами», то есть я иду в сложнейшую ситуацию, но я не собираюсь ничего различать. Мне главное, начальник там прав, Асад, и я за начальника, да. И еще при этом прибавить, что на этом фундаменте он построит коалицию, да, против исламского государства. То есть это все испещрено таким примитивизмом, который не может не породить вот этот вот обратную реакцию. Если у вас политика, приведем такой бытовой пример, раздвинутого локтя, вы такой сильный, вы, так сказать, садитесь за стол, ваши локти раздвинуты направо и налево, ну что, джентльмены не будут с вами, так сказать, локтями бороться сразу. Ну, смекнут, и потом сделают вывод, и потом собираться вместе между собой, да, и не будут пускать вас в хорошее общество. Конечно, будут иметь с вами дело, но уже иметь дело как с человеком, от которого ждать можно все чего угодно. Вот. Плюс, конечно, к этому надо прибавить этот стиль, когда Путин вошел в Сирию, и было популярно говорить, что вот он за 24 часа, за сутки сделал больше, чем за 2 года умудрились сделать западные государства. Вот этот вот популярный стиль коммуникации, на Западе-то он воспринимается как очень странное поведение, когда глава государства все время противоречит сам себе. Теперь смысла нет с ним говорить на основе доверия, потому что человек не выдерживает логику. Да? Если ваш собеседник не выдерживает логику, через день говорит, отрицая то, что он говорил до этого, то, так сказать, вы будете на него, конечно, смотреть и принимать его во внимание, да, но уже на другой основе. А между тем, вот противники, которых он делает, да, они все-таки стараются придерживаться определенных принципов логических. Значит, они договариваются между собой. Вот в 19 веке это было правило, да, ты, если стараешься быть державой, которая игнорирует всех остальных, через некоторое время ты получишь против себя коалицию. Вот туда мы и плывем.
Но Путин же все время поначалу вроде бы разыгрывает сильные карты. Он в положении сильного, он использует поставки газа в Европу, чтобы как-то давить. Потом он использует то, что военная сила России гораздо больше, чем военная сила Украины. Потом он входит в сирийский конфликт использует авиацию, против которой там нету никаких возможностей в Сирии противостоять. То есть он вроде бы играет сильными картами, но неизменно это приводит к каким-то противоположным результатам. Насколько можно понять, сейчас газ перестает быть таким сильным оружием в игре, скажем, в Европе. Украина научилась противостоять хотя бы частично сепаратистам, поддержанным Россией на востоке Украины. И теперь в Сирии мы видим, что, ну, слава богу, не сбивают самолеты с средствами ПВО в Сирии в самой, но российский самолет сбивается на границе Турции. В чем причина того, что сильный козырь втравливает Путина во что-то нежеланное?
Все, что вы описываете, это сильные козыри тактические, да, которые перед носом, что называется. Игнорируется полностью стратегическая, то есть долговременная перспектива. Если немножечко глубже зайти, конечно, то я бы сказал так, что вот когда Путин становился президентом, да, когда он приходил к власти, и много было рассуждений по поводу, кто он, то в свое время вот историк Ричард Пайпс, специалист по российской истории, глядя на Путина, то есть посматривая на будущее, он произнес фразу, которая могла показаться тогда странным. Он сказал, что мне страшно, когда я смотрю на то, что человек с таким низким культурным капиталом станет лидером такой огромной страны, да еще с ядерным оружием. В общем, снобистское высказывание, да? Но в конечном итоге смотрел он как в воду. Я бы сказал так, что вот это вот отсутствие стратегии разумной, это присутствие иллюзорной стратегии. Я бы сказал, это месть Карла Маркса. Карл Маркс из гроба мог бы сказать: вы отказались от моего коммунизма, вы строите капитализм, хорошо, вы строите мой капитализм, то есть капитализм в моей интерпретации, да, который, если взять попроще, то это кто девушку кормит, тот ее и танцует. Вот это вот одна линия Путина, вероятно, потому что вот эта вот интерпретация капитализма, как деньги решают все, демократия есть ширма, капитализм марксовского времени – это монополистический капитализм, то есть для друзей. Это именно как раз следствие советского образования, и когда оно не встречало противодействия в какой-то интуиции, в каком-то культурном капитале, ну вот так вот она и осела. Поэтому что мы видим у Путина? Путин выдержал эту линию денег, то есть он сделал много шагов по пути монетаризации, причем правильных шагов, да, для этого он держал, вот как Сталин имел своих спецов, да, инженеров, вот Путин держит хороших специалистов по финансовому делу. Главное, что он контролирует этот капитализм, да, через своих друзей, так сказать, собирая его в свою вертикаль. А вот все, что касается другого, да, это месть за отсутствие идеалов. Путин специалист по своему образованию КГБ, да, специалист по теории заговора. Вот он сам делает заговоры, и таким он видит мир. При отсутствии этого интеллектуального капитала пошли назад, восстановили 19 век, православие, самодержавие, народность. Только самодержавие – это не самодержавие, а суверенная демократия, да, народность – это наши, да, а православие – это начальник от Бога, значит, его нельзя критиковать. И вот при отсутствии этих идеалов, да, наступила слепота. Это то, что Меркель сказала, да, отсутствие реальности. Он живет в какой-то своей другой реальности. Доверие строится на, все-таки на каких-то идеалах. Позиция Путина имеет много сторонников, в том числе на Западе, среди, так сказать, людей на улице, вот которых такой вот псевдомарксизм, или просто говорят, цинизм, да, распространен. То есть, да, действительно, кто девушку кормит, тот ее танцует. Главное – это интересы и больше ничего. Отсюда, значит, вот, наплевать на Украину, она маленькая, давайте с Путиным против ИГИЛа, против исламского государства там и так далее. Есть много людей такого рода, но, слава богу, не наверху, не те, кто ответственные. Все-таки фильтр западной системы не пускает вот таких вот популистов как-то наверх, ну, по крайней мере, в ведущих странах, да. А для ведущих стран очень важны достижения после 45-го года. То есть мы не нарушаем суверенитета стран и много других вещей. То есть нельзя в тяжелом положении, когда Украина находится, украсть у нее Крым и думать, что ничего не изменится. Куда ведет политика Путина? Это приводит внутри Крыма к тому, что, значит, татары, которых преследуют, они обращаются обращаются, естественно, к историческому заступнику Турции. Турция не может на это не отвечать, так же, как она не может не отвечать на то, что Путин сейчас бомбит противников Асада туркменов, да, и называет их джихадистами там и сторонниками ИГИЛа, да, они такими не являются. Турция это игнорировать не может, потому что эти беженцы бегут к ним. Там огромное количество беженцев сосредоточилось на территории Турции. Значит, любой политический лидер Турции должен принимать это во внимание. Да? Значит, вот такие вот резкие подвижки, они хорошо ложатся на вот этот тезис, да, что кто девушку кормит, тот ее и танцует, но не на международном уровне. На международном уровне это может быть популярно, когда люди на Западе, простые люди, устают от сложности понимания. Да? Вот кажется, что Обама мямля, да, не то делает, не другое делает. Им трудно понять, что когда американцы вошли в Ирак, то вышли они из Ирака, из Афганистана, да, выходят по просьбе людей в Ираке и в Афганистане, потому что идет какой-то педагогический процесс. Да? Людям кажется, что они сами идеальные, но вот только им другие мешают. Теперь после того, как американцы вышли, их опять просят войти, потому что понятно, что ситуация гораздо более сложная, да, внутри Ирака. Урок вынесен. Вы не можете заменить голову людей. Они должны пройти определенный педагогический процесс. То есть невозможно надеть наручники на всех противников Асада и усадить их вместе с Асадом. Вот это вот версия мира и истории, которую Путин хочет продать, ее никто не может купить. Потому что вы можете сколько угодно говорить, мы не делаем различия между суннитами и шиитами, но они-то там на поле боя делают это различие. Их можно только уничтожить, но 16%, которые за Асадом, да, не могут уничтожить всех остальных. Поэтому в такие сложные места нужно идти с другим культурным капиталом. И российское телевидение регулярно обучает российского слушателя, зрителя в том, что, да, мир таков, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Вот мы ее кормим там, вот нефтью, да, вот так оно и будет, там будут у нас служить на этом, на бензоколонках Берлускони, там Шрёдер и другие. Но не получилось в этом смысле то же самое. Посмотрите, последние идеи заменить этот Южный поток контактом с Турцией, да, в отношении Газпрома, построить трубу, накрылся. То же самое произошло сейчас со второй веткой в Северном море. Почему? Потому что после того, как Путин со своей политикой раздвинутых локтей там продемонстрировал всему миру, как он обращается с Украиной, да, постепенно, это требует времени, да, собрались западноевропейские государства и придумали стратегию, в которой такие случаи нужно исключить. Вот такая отрицательная педагогика. В Германии вы умудрились после всех ошибок построить нормальное государство. Ну, а теперь вот давайте посмотрим, как это сделать на Ближнем Востоке. Вот беженцы куда бегут, да, в Германию, в Швецию. Вот какое должно быть государство. Не потому, что там христианство, или потому, что там сильные личности правят, а потому, что там честность элементарная есть. Вот такое государство, такие институты надо строить. Это длинная программа. Плюс, в отличие от 19 века, нельзя войти туда, как в колонии в свое время входили, и всадить свою администрацию. Не помогает. Да? Люди сами должны как-то постепенно к этому прийти. Значит, со стороны западных держав остается одно. Вы должны помешать выиграть не тому, кому нужно. То есть победить должны сами люди. Ну, насколько, возможно, надо им помочь? Вот, скажем, в Сирии, да, сколько этих фракций, так сказать, сколько разных сегментов. Но вы не можете, как я сказал, надеть им наручники, да, посадить за стол и продиктовать свое решение, чтобы они поверили в то, что Асад – это именно правильный начальник, да, и всем надо подчиниться и провести выборы, при которых Асад подсчитает, кто победил, кто не победил. Это абсолютно нереально. То есть вот этот вот ничтожный, так сказать, культурный капитал, он обламывает реальность, которая требует определенных идеалов. Это сложно все объяснить, конечно, людям, у которых верх образования – это российский телевизор.
Сейчас есть новая реальность, которую, очевидно, Путин сейчас пытается использовать. Это террористическая угроза со стороны Исламского государства. Были теракты в Париже. После этого Россия признала, что гибель самолета над Синаем была террористическим актом. Оланд едет сейчас в Москву обсуждать это. Вы не считаете, что Путин может учесть все уроки и как-то развернуть ситуацию?
Оланд едет в Москву и собирает коалицию против Исламского государства. Понятно, из каких соображений. Оланд показывает, что он, как президент страны, делает все усилия. Ну, на что они спотыкаются? На то, что совершенно два разных мира видятся Путину и западным государствам, когда они смотрят на Сирию. Там для Путина каким-то магическим образом все должны согласиться в том, что все противники Асада – террористы. Но это настолько противоречит реальности, и уже принципиально много раз сказано, да, и Оландом, и всем остальным, что исходить из этого предположения невозможно. Если Путин может ударить по ИГИЛу, ну, пожалуйста, пусть ударит. Но не надо ударять по противникам Асада. Происходят революции, в том числе и на Ближнем Востоке. Запад уже прошел эту фазу, когда говорил, что неважно, сукин сын, но наш сукин сын. Люди иногда не могут дальше жить со своими начальниками. Вот так произошло в Украине, да? Но образование, очевидно, КГБ и друзья Путина по КГБ, вот именно из такого круга, не слишком высокого. Специалисты по теориям заговора, им кажется, что повсюду идут революции по наущению, значит, плохой Америки прежде всего. А на самом-то деле народ любит свои власти. Вот народ сирийский, по идее Путина, правильный народ, любит Асада. И на все остальное он закрывает глаза. Но на этом невозможно построить никаких действий. Нужно ничего не понимать ни в Ближнем Востоке, что там происходит. Нужно игнорировать, что Иран – это исламское государство. Вот практически Путин сейчас встал на Ближнем Востоке на позицию поддержки одной партии, шиитской партии. Против нее выступают сунниты, Саудовская Аравия, Катар там и другие, и в том числе и Турция, да, для которых распространение религиозное шиитов бросает вызов. Они не могут согласиться, это вековая вражда. Под этим диктатуры, демократии, недовольство населения. Стратегия – дело сложное, да, там много компонентов, да, мир сложный. Но там есть некоторые хорошие принципы, которые Запад извлек после Второй мировой войны. Путин их нарушил. Он считает, что вообще идеалов нет. Как говорил в свое время Оскар Вайльд, циник – это тот человек, который знает цену всему и никаких ценностей. Вот никаких ценностей. Да. На этом уровне, как объясняет всем, это Запад такой. Но нет, Запад не такой. Вот на этом уровне делать совместную какую-то стратегию невозможно. У Путина только один путь – это уходить от одиозных своих высказываний. Он увидит, что на международной арене этот рассказ, который он может продать по телевидению, который он контролирует, он не может продать другим, да, и объяснить всем, что Асад хороший начальник, и все, кто против него, это все это террористы. Да, это он не продаст. Значит, он от этого потихоньку может отойти. Ну, какие этапы могут быть? Да, надо провести выборы. Да, не обязательно, значит, Асад после выборов должен остаться у власти. Ну, следующие этапы. Да, не обязательно Асад должен остаться у власти во время перевыборов, да, не обязательно до этого. Ну вот можно отступать, да. Но проблема в том, что он не туда, его самолеты летят и бросают бомбы не туда, да. Он фактически влез в сложный конфликт цивилизационный между шиитами и суннитами на одной стороне и получил на свою голову. Страшно становится, когда человек с таким культурным капиталом ведет политику. Результат катастрофический. Грузия, которая была в замечательных отношениях с Россией, да, стала врагом. Вся Прибалтика так и так. Белоруссия на дистанции, Казахстан на дистанции. С Украиной, ну что можно сказать, да?
Это был политолог Александр Гарин. На фоне конфликта между Россией и Турцией россияне начали готовиться к новой волне запретов, теперь уже на все турецкое. На горизонте замаячила вероятность эмбарго на турецкие фрукты и овощи. О реакции социальных сетей на эти события мы беседуем с автором блога «Цитаты свободы» Алей Пономаревой.
Очень бурную реакцию вызвало заявление Геннадия Онищенко, что каждый купленный турецкий помидор – это вклад в ракету, которая будет стрелять по российским ребятам. По этому поводу было очень много шуток. В частности, покупайте водку, поддержите военные авантюры РФ во всем мире. Были оперативно схвачены и обезврежены турецкие помидоры. Деды воевали, помидоры заряжали и тому подобные остроты. Ну и чуть более серьезно обсуждался вариант с импортозамещением, о котором заявил министр сельского хозяйства Ткачев. Он сказал, что все объемы импорта из Турции продовольственного можно заместить продукцией из Ирана, Марокко, Израиля и так далее. Но в сетях ему не очень верят, потому что он уже обещал всех накормить кубанскими яблоками. Но вместе с тем патриоты России высказываются в том духе, что они готовы отказаться от всех этих вражеских помидоров, и что у нас есть свои всякие вкусные овощи и фрукты, в частности, на Кубани. По этому поводу, опять же, непатриотичные пользователи Твиттера шутят, что российские овощи в едином порыве отказались от турецких фруктов.
Но, насколько я понимаю, еще каким-то образом фигурируют во всех этих обсуждениях турецкие курицы.
Турецкие куры, да, это отдельная история. Выяснилось, что они заражены какими-то таинственными бактериями, о чем, естественно, до того, как сбили российский самолет, никто в России, видимо, не знал и не подозревал, что, конечно, тоже вызывает соответствующую реакцию в соцсетях.
Я вот вижу комментарий, что в хоре турецкого обнаружили сальмонеллез за подписью Онищенко. Ну, естественно, это комический твит.
Да, это, конечно, шутка. Очень много было шуток на эту тему. Вот. Но пишут, что вот поскольку воевать Турция у нас слишком тонка, давайте отыграемся на российских гражданах, запретим турецкие продукты, одежду, отдых в Турции, потому что перестали продавать путевки на турецкие курорты, и по этому поводу очень большой популярностью пользуется шутка Славы Рабиновича, что раньше вот у нас был Египет и Турция, где было все включено, а теперь у нас остался только Крым, где все выключено.
Намек на то, что Крым остался без электричества.
Да, и тот же намек есть в другом популярном твите, что у нас теперь будет Турция без Наташ и Крым без свет.
Давайте мы тогда с вами поговорим о другой теме для обсуждений, о перспективах конфликта между Россией и Турцией. Сергей Лавров сказал, что воевать мы с Турцией не будем, но при этом атмосфера в сети, как я понимаю, напоминает боевую.
Да, конечно, очень много всяких патриотических твитов в том духе, что пусть вот турки только сунутся и так далее. Были даже какие-то уличные действия, чего раньше не бывало. То есть там посольство Турции забросали в Москве яйцами и помидорами. А на футбольной игре «Автодора» с турецкой командой «Бешикташ» болельщики растянули плакат «Предатели». Более того, депутаты решили, что самое время внести законопроект об ответственности за непризнание факта геноцида армян со стороны Турции в 1915 году. И, как ни странно, депутатов, а именно Сергея Миронова, в этой связи поддержал Алексей Навальный, что очень многих удивило.
Да, я вижу, что Алексей Навальный сам за такую поддержку подвергся жестокой критике.
Да, многие начали писать, что из Навального получился бы хороший советник Путина, и что удивительно, конечно, что именно сейчас Навальный об этом вспомнил, хотя геноцид армян был признан еще 20 лет назад. Многие, как ни странно, солидаризировались по поводу турецкого вопроса с Навальным, и патриотический угар в соцсетях действительно налицо. Вот некоторые пользователи пишут, что наблюдали людей, которые собрались возле турецкого посольства. Они кричали, кто едет в Турцию, тот не патриот. Турция пособник ИГИЛ. Мелькали георгиевские ленточки и так далее. То есть понятно, что это еще не война. Но пишут в Фейсбуке, это большой шаг к войне. Потому что действительно российские разгоряченные демонстранты вызывают каким-то решительным действием. Да, в то же время многим комментаторам непонятно, в чем, собственно, суть происходящего, потому что патриотический подъем наблюдается, но, так или иначе, ответа на вопрос, за что предлагается воевать, никто не знает, как пишет, в частности, Олег Кашин в Фейсбуке, и вот это сильнее всего напрягает. И Дмитрий Ольшанский также пишет, что Путину явно выгодно состояние патриотического напряжения, но категорически невыгодно всерьез с кем-либо за что-либо воевать, поэтому идеал – это когда хотят воевать абстрактно, непонятно с кем, непонятно за что.
Это была автор блога «Цитата свободы» Аля Пономарева. Ирина Балджи, председатель Русского общества искусства и культуры в Анталии, переехала 7 лет назад в Турцию и через год получила турецкое гражданство и даже баллотировалась, хотя и неудачно, от правящей партии «Справедливости и развития» в качестве кандидата в депутата на местных выборах. Она поддерживает Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, и обострение отношений между Россией и Турцией мучительно для нее.
Во-первых, я совершенно уверена, что данное состояние напряженное, оно временно, и наши страны связывают более глубокие интересы. Это и в социальном плане, и в плане экономическом, который не позволит нашим странам очень далеко разойтись. То, что сейчас предлагает российская сторона по поводу прекращения полетов, разрывания отношений по туристической сфере, по экономической сфере, мне кажется, оно не будет выгодно ни одной, ни другой стране. И следует переждать, и все наладится.
С одной стороны, вы из России, с другой стороны, вы мало того, что гражданка Турции, вы еще и от правящей партии участвовали в локальных выборах, поддерживаете правящую партию. Вам самой не сложно в нынешних обстоятельствах?
Ну, что касается чувства, то да, мы пережили большой шок с последними событиями. И, конечно, у нас российская диаспора очень патриотичная. Мы не раз высказывали свои утверждения по этому поводу. Нам, конечно, любая проблемная ситуация между Турцией и Россией, она доставляет очень большую печаль. Мы очень переживаем, и мы в какой-то области даже боимся, потому что мы знаем, что Россия может ответить, и может ответить очень серьезным образом. У нас чувства смешанные, у нас есть и страх, у нас есть и разочарование, потому что после большой двадцатки мы очень надеялись, что отношения начнут налаживаться.
Скажите, а вы когда-нибудь осознавали, что вы являетесь гражданкой страны, участницей НАТО? Вы, я видел, выражали неудовольствие речью Обамы, например, но вы знаете, что Турция, она член НАТО, она союзница стратегической, причем Соединенных Штатов в регионе. У вас с этим не было сложностей?
По поводу себя я могу сказать следующее, что вот когда в последний раз у нас в ноябре проходил Всемирный конгресс соотечественников в Москве, то Владимир Владимирович сказал, что соотечественники, проживающие за рубежом, очень важны нам, потому что они позволяют нам создать наш русский мир по всему миру. Так вот, я, например, ощущаю себя на своем месте, потому что я имею возможность помогать соотечественникам и также распространять хорошее мнение о России, что-то объяснять. И то, что мы находимся на стороне НАТО, Турция, скажем так, хоть она и член НАТО, но вы сами видите по политике внешней, Турция старается все равно держаться более-менее независимо. И последние годы как раз предприняли шаги освобождения от такого глобальной зависимости от НАТО в сторону России. Конечно, может быть, они не такие масштабные, но они есть. И мое личное отношение к этому, что именно здесь я могу послужить своей родине.
Вот вы говорите «русский мир», но, смотрите, этот русский мир, собственно, громко заявил о себе во всей истории с Украиной, когда Россия присоединила к себе Крым. Вокруг вас не возникло в Турции отторжения и некоторого подозрения в отношении русского мира, концепции русского мира? Скажем, потому что турки поддерживают крымских татар, отрицательно Турция отнеслась к аннексии Крыма.
Находясь в хорошем отношении с властями Турции, имея возможность быть на собраниях, общаться с людьми лично, никакого людского, скажем так, противодействия России нету. Россию уважают. Президент нашего Владимир Владимирович очень уважает Турции. Конечно, в политических, на открытых площадках не всегда можно сказать то, что думаешь. Поэтому, несмотря на то, что Турция заявляла официально, то, что мы чувствуем здесь, немножко отличается. Россия здесь любит.
Вы, когда говорите «президент», вы говорите «наш президент Владимир Владимирович». Поясните для меня, вы своим президентом кого считаете, учитывая, что вы гражданка Турции и входите в партию Эрдогана?
Ну, во-первых, хочу сказать, что пребывая в России, у меня мама очень активный политический деятель, входящий в «Единую Россию». Президентом своим, по своему первому гражданству, по своему роду, по своему рождению, я считаю, конечно же, Путина. Я приехала на эту землю, я здесь работаю, я здесь живу, у меня есть гражданство, и мы находимся также под защитой президента Турции в какой-то степени, по турецким законам. И это тоже мой президент. С другой стороны, это президент страны, в которой я живу. Так скажем, вот есть родная мама, есть мачеха, но хорошая.
В России обсуждается вопрос об ограничении туристического потока. Насколько это удар для Турции и для, скажем, Анталии, где вы живете?
Ну, этот удар мы уже пережили в этом году, в этом сезоне, когда потеряли большое количество туристов российских после присоединения Крыма, после кризиса. Многие россияне, кто не смог, кто не захотел приехать в Турцию и предпочли другое место отдыха. Что касается, кто пострадает и как кому будет плохо, я считаю, что пострадают обе стороны. В России в туристическом бизнесе тоже занято много народу, которые работают в Турции. Очень много компаний туристических, русско-турецких, которые представлены там. Очень много компаний российских и вообще россиян, да, которые здесь занимаются в экономической сфере, в сфере бизнеса по туризму. И пострадают все. И те, и другие. Вот не бывает такого, что страдают только одни. Это как санкции. Частично пострадали сами. Так и здесь будет таким же образом. Конечно, Анталия зависит от туризма. Тут ничего не скажешь. Вообще вся Турция – это страна, которая кормится своим климатом, своим теплым морем, морями. Это будет большой удар для Анталии. И хотя Турция будет стараться компенсировать, конечно, образовавшийся вакуум туристами из других стран, представляя им более там выгодные условия, развивая бизнес-направления в Европе и в других странах.
В России часто можно услышать такое соображение, что да, сейчас тяжелые времена, но патриотизм требует затянуть пояса и как-то потерпеть ради того, чтобы поддержать страну. Вы считаете, стоит это того? Вот вы упомянули о санкциях. Вы как относитесь к этим идеям, что мы себе в чем-то откажем, чтобы наказать кого-то еще? Вы принимаете такую логику или нет?
Я категорически против такой логики, потому что мне она напоминает это детскую игру. Я вот тебе не дам, а я тебе еще не дам, а я тебе еще хуже сделаю, понимаете? Вот что будет сейчас? Как бы мы закроем вам туристов, а мы вам не дадим строить вашу станцию, а мы вам не дадим газа, а мы пустим его из Катара, а мы еще, и что, и куда мы придем? Это путь в никуда. Нельзя так поступать, я совершенно уверена в этом. Должны искать компромисс, должны находить решение, должны общаться, должны друг друга кормить. Тогда все будет хорошо. Чем больше именно вот таких завязок экономических, тем крепче мир между странами, тем крепче дружба. Если мы начнем назло рушить, это не патриотизм. Что это будет? Мы опять хотим закрыться от всех стран, и да, мы можем. Но туда ли нужно нам идти? Тем более, вот объясняю это не раз, и достаточно эмоционально это объясняю. Турки очень дружелюбно настроены народ к россиянам. У нас за все это время не было ни разу никаких конфликтов с турецким населением, которые бы не хотели русских, которые бы что-то раздражало, не устраивало.
Нет ли у вас ощущения, что российский народ с некоторым пренебрежением относится к турецкому народу? Пренебрежение, скажем, многократными предупреждениями турецкой стороны, что не надо влетать самолетом в пространство турецкое, не надо приближаться, не надо нарушать. У вас нет такого ощущения?
Мне кажется, что действительно отчасти вы правы. Потому что изначально вообще у турецкого президента был курс на Путина. И многие свидетели даже у нас в политике писали, что он как младший брат старается повторять какие-то даже, да, моменты за Путиным. Но было два или три момента, которые мы прочувствовали просто на коже, в воздухе. Это первое, когда Путин заявил о геноциде армянском. И вот тогда мы прочувствовали. Это было такое горе в народе турецком. То есть люди встречали нас, они начинали нас что-то спрашивать, прямо на улице чуть ли не хватали и говорили: ну как же, мы же вас так любим, мы же так вас поддерживаем, а что ж такое, почему вот вы так к нам? вот это «вы так к нам», вот просто брали нас за грудки, «вы так к нам», и говорили, ну мы, в общем-то, тут ни при чем, мы не знаем вообще, почему так случилось, почему так произошло. Вот, второй раз был очень сильный всплеск такой Эрдогана, когда он эмоционально говорил о том, что он будет прерывать отношения или пересматривать отношения с Россией. Это было в период, когда Россия пустила самолеты, не предупредя Турцию. Это была такая обида, да, почему не посчитались, почему не предупредили, почему не проконсультировались, почему не сказали. И в этот раз, вот третий раз, действительно, с вот этими предупреждениями, как будто Россия действительно не сочла нужным прислушиваться. Возможно, я патриот обеих стран, и, может быть, это утопично и наивно, но я совершенно уверена в том, что Россия и Турция найдут общий язык, и что все поправится. Потому что даже если смотреть по сторонам, у России есть гораздо более серьезные и проблемные противники, чем Турция. У нас столько точек соприкосновения, по которым у нас может развернуться прекрасная совершенно деятельность. Мы все здесь на это надеемся. Вот наши чувства. Наши чувства русских, которые проживают в Анталии, это то, что вот сейчас все будет хорошо. Даже трудно представить, если будет плохо, что будет. Здесь очень большая диаспора российская. И диаспора это очень интересная, потому что это вся диаспора смешанная с турками. У нас очень много детей общих. У нас растет новое поколение русско-турецкое, которое напитано обоими культурами, которое маму и папу, две страны воспринимают как маму и папу. Что тут можно сказать? Как тут можно бороться или противодействовать? Для нашей диаспоры это очень тяжело. Мы не сможем как бы спокойно жить в таких обстоятельствах. И понимаете, а куда бежать, когда у большинства, как я вам сказала, это 80% мужья турки, дети, россияне, хоть они очень настроены патриотично, что они будут делать?
Это была Ирина Балджи, председатель Русского общества искусства и культуры в Анталии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В аннексированном России Крыму более 930 тысяч жителей остаются без электричества. До подрыва опор 4 ЛЭП в Херсонской области Украина поставляла в Крым почти 80% всей электроэнергии. Ремонтная бригада «Укрэнерго» уже восстановила разрушенную опору линии электропередачи «Каховка-Титан», по которой электроэнергия может подаваться в Крым и два района Херсонской области. Однако о восстановлении еще 3 ЛЭП, обеспечивавших ранее Крымский полуостров, речи пока не идет. О том, есть ли у России четкий и реалистичный план решения энергетической проблемы Крыма, Любовь Чижова побеседовала с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным.
Изначально, еще год назад, была принята федеральная целевая программа по обеспечению независимости энергоснабжения Крыма, обеспечению электрической энергии газом. Она предполагала, что в первую очередь будет построен так называемый энергомост, позволяющий организовать независимое энергоснабжение территории кубанской энергосистемы. Энергомост планировался завершить в 2016 году. И в 2018 году, в 2019 годах планировалось построить 940 мегаватт газовой генерации тоже на территории Крыма. Но мы видим, что ситуация сейчас очень динамично развивается, поэтому было принято решение ускорить реализацию энергомоста, особенно в первую очередь, позволяющей в течение короткого времени, буквально там в декабре уже, дать 400 мегаватт мощности для крымских потребителей. Поэтому план изначально был, но пришлось его корректировать в части реализации, в части сроков реализации этого плана.
А вот сколько это будет стоить, прокладка энергомоста из Краснодарского края и вот строительство независимых энергоблоков в самом Крыму? И о какой мощности идет речь?
Первоначально в смету закладывалась оценка в 47 миллиардов. Это смета по этому энергомосту. А мощность энергомоста конечная после реализации второй стадии этого проекта должна составить 800-850 мегаватт. Ну, фактически, запасом он может, в принципе, и больше даже давать. Но вот так плановая мощность – это примерно 800-850 мегаватт. Вот этого будет достаточно для того, чтобы обезопасить Крым от любых ограничений со стороны Украины и политической энергии. Строительство генерации примерно оценивается где-то 90-100 миллиардов рублей. И параллельно генерации также должны к 2018 году подвести еще и газопровод, который позволит привести на полуостров дополнительное топливо и обеспечить вот эти новые газоэлектрические станции газом.
Ну вот это реалистично? Потянет ли это российский бюджет, вот такие суммы?
Ну, это из-за совокупности эту сумму, там, 150 миллиардов рублей, я думаю, конечно, потянет. Тем более, что федеральная строительная программа, она принята правительством, в бюджете деньги заложены, поэтому проблем с финансированием не должно быть.
Ну вот Минэнерго обещает уже до Нового года как-то решить проблему. Первый этап строительства энергомоста начать и обеспечить уже электроэнергией Крым из Краснодарского края. Как вы думаете, вот до Нового года получится, уложатся ли они в эти сроки?
Давайте, что сейчас происходит. Построена уже подстанция на Таманском полуострове, которая соединяет Таманский полуостров и Ростовскую атомную электростанцию. То есть со стороны Кубанской энергосистемы все действия уже для снабжения совершены. Заканчивается прокладка кабеля по дну Керченского пролива. Ну, практически она уже закончена. И сейчас будут идти работы по коммуникации этого кабеля со стороны Кубанской энергосистемы и со стороны Крымского полуострова. Собственно, это займет где-то еще недели 2-3. И я думаю, что, в принципе, даже к середине декабря уже могут пойти первые тестирования нового энергомоста. Соответственно, сколько-то дней он будет тестироваться, то есть насколько все надежно работает. И потом дальше состоится официальное открытие. Так что к 20 декабря, ну, я думаю, шансы успеть, они близки к 100%.
А не получится ли так, что вот переброска электроэнергии из Краснодарского края в Крым через этот энергомост приведет к дефициту электроэнергии на Кубани?
Пока это так не будет. По какой причине? Во-первых, можно дополнительно получить некоторый объем мощности страны Ростовской атомной станции. Также до конца года вводится еще один объект генерации, один энергоблок на Невиномысской ГРЭС. Это тоже часть как раз энергосистемы Юга, которая дополнительно обеспечит еще 400 с лишним мегаватт мощности. Так что я не думаю, что будут проблемы с обеспеченностью мощности. Сейчас действительно там южная энергосистема находится в таком дефицитном, скажем так, состоянии, когда все, что там производится, там и потребляется. То есть, в общем, резервов не так много, но, в общем, обеспечить 400 мегаватт до 400 мегаватт Крым, я думаю, она способна.
А возможно ли реализация вот всех этих проектов без участия Украины, там, без задействия каких-то украинских ресурсов, украинской инфраструктуры, ну, я не знаю, каких-то, может быть, тайных договоренностей с Украиной и так далее?
Вот. А тут совершенно, в данном случае, эти проекты, они не зависят от украинской стороны. Вот тот же самый, например, кабель-укладчик предоставлен китайскими партнерами, китайской компании. Кабель произведен тоже китайской компанией. То есть все работы, связанные с возведением инфраструктуры, необходимой для приема электрической энергии на территории Крыма, делаются российскими энергетиками, так же, как и на территории Краснодарского края. Так что здесь никакой зависимости нет. Понятно, что вот этот разрыв энергетических связей не выгоден ни Крыму, ни Украине. С одной стороны, украинские энергетики зарабатывали хорошие деньги на этом транзите, точнее, на этих поставках, там, до 20 миллионов долларов в год, поставляя там порядка полумиллиарда киловатт-часов в год. При том, что тариф, по которому они поставляли, то есть стоимость этой энергии, была самой высокой на территории Украины, там 3 рубля 54 копейки. Ну, для сравнения, в России стоимость энергии на оптовом рынке примерно 1,5 рубля за киловатт-час. То есть, в общем-то, цена очень была неплохая. Более того, когда Россия предложила помощь по поставке электрической энергии на Украину в начале года, мы поставляли по контракту по 2,40, а Украина и украинские энергетики подавали в Крым по 3,54. Ну, то есть, в общем-то, экономика налицо. Всем этот бизнес был выгоден. Но, к сожалению, политика — вещь такая, что у нас экономика здесь никак не связана.
Что будет в Крыму, если эти планы, о которых мы сейчас с вами говорим, так и останутся только планами, не будут реализованы?
На самом деле, по энергомосту я считаю, что там шансов не реализовать просто нет, потому что, ну, уже все практически построено. Задача именно соединить вот части объектов, которые строились параллельно. То есть это вопрос там 2-3 недель. Это, такого шанса нет, в принципе.
С директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиновым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Протесты российских водителей грузовых автомобилей против нового дорожного налога и системы «Платон», с помощью которой его планируется собирать, постепенно выходят за рамки одной лишь профессии – дальнобойщика. Так, команда молодых программистов с Урала составила интерактивную карту протестов водителей по всей России, а популярный актер и телеведущий из Петербурга Геннадий Смирнов сочинил и спел на эту тему песню, которую уже называют неофициальным гимном протестующих дальнобойщиков. В конце этой недели, если требование водителей полностью отменить новый налог не будет выполнено, они собираются отправиться маршем на Москву, рассказывает Марк Крутов.
Основное требование протестующих водителей – полная отмена системы «Платон» – до сих пор не выполнено. Несмотря на уступки властей и разговоры о том, что система может быть переведена в тестовый режим, дальнобойщики намерены продолжать свои акции. В конце этой недели водители из Дагестана, где бизнес автомобильных грузоперевозок кормит целые села, и дальнобойщики из Санкт-Петербурга намерены отправиться маршем на Москву. Водители фур жалуются не только на сам новый налог, который добавится к уже существующему транспортному налогу и топливному акцизу, но и на сбои в работе «Платона». Разработчики системы и министр транспорта России Максим Соколов в ответ говорят, что проблемы в ее функционировании связаны с хакерскими атаками из-за рубежа. Пока российские чиновники традиционно обвиняют в происходящем внешние силы, к акциям протеста дальнобойщиков присоединяются гражданские активисты и просто неравнодушные люди других профессий. Программисты с Урала помогают водителям координировать свои протесты с помощью интерактивной карты, которую они разработали и разместили в интернете на сайте «Антиплатон». По словам одного из создателей этого ресурса, Дмитрия, свою фамилию он предпочитает не называть, введение нового налога ударит по всем жителям страны, поэтому они с друзьями и решили помочь протестующим.
Там я работаю программистом уже вот, ну сколько лет, 5, наверное, выпустился из университета. Почему я решил поддержать? Я чувствую, что это касается не только дальнобойщиков, это касается всех граждан России. Увеличатся расходы на транспорт, подскачут цены в магазинах. Они и так растут, в отличие от зарплат, и дальше будут расти еще больше. Дальнобойщики сейчас выступают не только за самих себя, они выступают за всю Россию, и каждый сознательный гражданин должен их поддержать, я считаю.
Дмитрий, а вы где живете? В Москве или в каком-то другом регионе?
В одном из регионов Урала.
Как и от кого вы получаете информацию об акциях протеста дальнобойщиков, чтобы потом свести ее воедино на своей интерактивной карте?
Когда мы готовили сайт к открытию, мы прошерстили СМИ, посмотрели. Ну, конечно, у нас была информация по своему региону, потому что мы связаны с людьми, которые это организуют среди дальнобойщиков. А это была первичная подборка материалов, с которой открылись. После этого мы продолжили собирать материалы из СМИ. Кроме того, нам постоянно пишут на почту, буквально, вот не знаю, каждые полчаса, час падает там сообщение о какой-то акции, которая была раньше, но у нас не отражена, либо которая вот где-то проходит. Нам пишут не только сами люди, которые это организуют, но и некоторые СМИ даже.
Насколько масштабна география протестов против системы «Платон»?
По 19 числу была информация о 76 городах. Мы по всем не смогли найти информацию в СМИ, поэтому у нас отражены не все, но это огромный масштаб. Да, ну, просто посмотреть даже на карту, уже видно это. Европейская часть охвачена мощно. То, что восточнее Урала, хуже. Но вот поступают новости там из Томска, из других регионов. А Россия на самом деле просыпается.
В конце этой недели дальнобойщики из Дагестана и Санкт-Петербурга намерены отправиться маршем на Москву. Есть ли у вас информация о том, что подобные акции готовятся и в других регионах?
Разговоры об этом постоянно ведутся. Тут на самом деле зависит, мне кажется, от действий власти. Если она пойдет на уступки, то этого не будет. Если не пойдет, я не могу говорить, конечно, за дальнобойщиков, но люди не хотят сокращения этих расходов, они не хотят подачек, они хотят отмены. Они и так говорят, что платят, там платят акциз, платят транспортный налог, это и так двойное налогообложение. И сейчас еще за «Платон» заставили платить. Кроме того, есть информация, что «Платон» рассчитывается в перспективе и на другие категории транспорта, вплоть там до «Газелики» до обычных автомобилей. То есть дальше будет еще хуже. Если сейчас дальнобойщиков не поддержать, если не отменить этот побор, то это коснется уже всех. Во Франции, например, смогли, когда подобный побор вводился, это отбить. Судя по тому, как протест поднялся, Мне кажется, возможно такое.
Говорил Дмитрий, уральский программист, один из создателей сайта «Антиплатон». Один из бенефициаров нового дорожного налога, как выяснили журналисты, Игорь Ротенберг, сын бизнесмена и одного из ближайших друзей Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Ротенберг-младший находится на 166-м месте в списке богатейших бизнесменов России журнала Forbes. Его состояние оценивается в 500 миллионов долларов. По подсчетам Алексея Коваленко, активиста Федерации автовладельцев России и помощника депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова, каждый дальнобойщик будет ежегодно обогащать казну на сумму порядка 3 500 евро. Это примерно в 7 раз больше, чем, например, годовая плата за проезд фуры по дорогам Болгарии. Фамилия Ротенберг – одна из самых популярных надписей на плакатах протестующих российских дальнобойщиков. Впрочем, там она встречается порой в своей непристойной модификации или рядом, например, с названием запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Популярный петербургский актер и телеведущий Геннадий Смирнов на днях опубликовал в своем Фейсбуке песню «Все, что было» по мотивам одноименного русского романса и лермонтовского стихотворения «Выхожу один я на дорогу». Песню, другое название которой «О Ротенберге», уже называют неофициальным гимном российских дальнобойщиков. В интервью «Радио Свобода» Геннадий Смирнов рассказал, почему он решил поддержать акции протеста российских водителей большегрузных автомобилей.
В этой истории с дальнобойщиками мы не хотим видеть, что на самом деле происходит. Мы хотим видеть какой-то красотищу. То, что нам нравится, мы хотим видеть. А на самом деле, что происходит, мы не хотим видеть. И эта песня, собственно, про это.
А что на самом деле происходит? Попытка обобрать народ?
Ну, я-то думаю, что это действительно попытка обобрать простой народ. Но простой народ это не очень волнует. Вот что я думаю. Простой народ все равно считает, что ты хороший, а бояре плохие.
Ну, так и многие из дальнобойщиков считают.
На самом деле я не вижу разницы между царем и Ротенбергом. Вот, собственно, это первый вопрос. Вот то, что вы спросили, про что эта песня. Она, собственно, про это. Я не вижу разницы между царем и Ротенбергом, потому что это практически один и тот же человек. Если кого-то обирают, нас обирают, дальнобойщиков обирают, коммунальщиков обирают, это обирает один и тот же человек. Неважно, какая у него фамилия.
Одних только Ротенбергов в этой истории двое. Обирает младший, есть еще его отец. Кстати, именно кадры с ним вмонтированы в видеоролик на вашу песню. Это такой собирательный образ. Может быть, стоило назвать эту песню «Песней о Ротенбергах»?
Может быть, да, может быть. Может быть, и так сказать. Это, знаете, мне вот там в Фейсбуке написали, что это антисемитизм. А я даже не знаю, какой он национальности, Ротенберг. Он вот какой, кстати, национальности?
Понятия не имею.
Вот, и я не знаю. Мне даже в голову такая мысль-то не приходила. Ротенберг – это такой… Слушайте, смотрите. Можно Ротенберг, можно Ковальчук, например. И будет то же самое.
Ротенберг, Ковальчук – это все персонажи, как и Путин, питерские. Какой вообще у вас в городе к ним отношение? Сукин сын, но наш сукин сын, как говорил Рузвельт.
Да я не знаю. Вы знаете, Питер – такой город довольно особенный. Здесь вообще все очень странно. Я думаю, что вот эти вот наши… Все, что мы произвели из нашего города. Они, конечно, наши, но я все подыскиваю цензурные слова. Они, конечно, наши, но как-то уже стыдновато за них. То, что мы произвели из нашего прекрасного города, вот этих людей, которые сейчас сидят в Москве, в Кремле, как-то стыдновато за них. Вот у меня такое ощущение, и у моих друзей такое ощущение, и у всех, кого я знаю, такое ощущение. Стыдновато.
Геннадий, отношение к самим протестующим тоже довольно неоднозначное. Кто-то говорит, они ватники, винят во всем Америку, так им и надо. Они просто торгуются сейчас, побунтуют, добьются снижения тарифа и прекратят, и так далее. С другой стороны, тот факт, что эти протесты нашли поддержку у самых разных людей, вот у вас, например, у уральских программистов, с одним из которых я говорил, все это напоминает мне тот же Майдан, когда в протестах участвовали так или иначе представители самых разных слоев населения. Может случиться так, на ваш взгляд, что дальнобойщики в России станут катализатором каких-то глобальных изменений в стране?
Могут, конечно, могут, но видите, тут вот в чем штука. Это мы все время думаем, вот есть креативный какой-то класс и есть такой темный народ, да? Вот так принято считать. Ничего подобного. Это неправильно. Вот эти люди, дальнобойщики, что бы они ни говорили там, за Путина они, против они Путина, сейчас эти дальнобойщики за правду. Вот в чем штука. Они за правду, за то, чтобы не грабили, за то, чтобы не обирали людей. Вот за что они. Неважно, каких они политических взглядов. Это неважно. Они за правильное. Они за честность. Они за то, чтобы не обирали. За то, чтобы не врали. Если этот человек за рулем, который сидит, если он не принял каких-то политических лозунгов, это не означает, что он неправильно понимает жизнь. Он правильно понимает жизнь. Он за то, чтобы было честно. Вот в чем штука. Понимаете? И песня про это.
Говорил актер Геннадий Смирнов, автор песни «Все, что было», вдохновленной акциями протеста российских дальнобойщиков. Марк Крутов, Радио Свобода.
Выхожу я одинокой на дорогу, от тумана свет духовности померк. Я один, пустыня молча внемлет Богу, а навстречу мне выходит Ротенберг. Подождите, не спешите, хоть копейкой поможите. А побрали супостаты, не осталось ни шиша. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя Россия, прежним звоном хороша.
На этом завершаем обсуждение событий 26 ноября 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.